Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, приветствую.
Здравствуй.
За последние сутки в России зарегистрировано 22 410 новых случаев коронавируса. У четверти пациентов не было клинических проявлений болезни. Ну и также, увы, за сутки скончались 442 человека. Это рекорд. Но и число выздоровевших составило 22 тысячи с лишним человек. И это тоже максимум за все время с начала пандемии.
А сегодня еще и юбилей. Ты знаешь, какой?
А, торт со свечкой, я так понимаю, да?
Да, 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 да. К сожалению, грустная свечка. Ровно год назад, 17 ноября, выявили, ну, так называемого нулевого пациента с коронавирусом. Тогда еще никто не знал, что это за заболевание, но газета South China Morning Post написала о том, что в больницу в Ухане поступил 55-летний мужчина, и у него очень необычные симптомы. И, как мы помним, уже в декабре таких людей стало очень много, и, собственно, из города Ухань все и пошло. И американский университет Джонса Хопкинса, который считает вообще число всех случаев в мире по...
И на своей инфографике сделал себе неплохой трафик в этом году.
Ну, молодец, подсуетился. Он посчитал, что получается с того самого момента, с первого выявленного случая, во всем мире заболело коронавирусом больше 55 миллионов человек. И получается 64%, более 64% от числа этих заразившихся выздоровели.
Я бы здесь вот свою регулярную педантичную ремарку добавил. Это не заболели, это было выявлено.
Да, было выявлено,
потому что
конечно.
Поначалу, в особенности весной, очень много людей не тестировали. Я вот раньше сказал, что четверть с легкими симптомами. Соответственно, раньше бы эту четверть вообще бы никто не определил. Ну, прошел по человеку вирус и прошел.
Там не с легкими, там вообще бессимптомный.
Ну, я так немножечко условно сказал. Соответственно, если говорить о том, сколько переболело, вот это число может быть намного больше.
Конечно, может быть больше. И опять же, весной человек мог и не знать, что у него был коронавирус, а сейчас, например, осенью сдает на антитела, а оказывается, что это был он.
Я, кстати, посмотрел, мне кажется, очень любопытное совпадение. 55 миллионов, ты сказала, переболело,
да.
Вот этих самых зафиксированных. 55 миллионов – это население такой страны, как Танзания, которая стала очень популярна в этом году в российском сегменте интернета. Но... Это чуть меньше Италии, например, для сравнения. Больше, чуть больше Кореи. Вот вся Южная Корея взяла и переболела. Чуть меньше Таиланда или Италии.
Слушай, ну вот действительно так вот, если представлять... Угу. По населению страны это очень
здесь,
много.
Здесь, наверное, главный эффект вот от этой годовщины, да, это не количество людей, хотя оно, конечно, очень внушает, хотя я, опять же, первым буду, кто согласится с тем, что есть и другие заболевания, которые намного более серьезные, намного более страшные, и что, грубо говоря, от других проблем людей, увы, умирает больше. Но, тем не менее, в последний год мы говорим про коронавирус очень много, и в первую очередь мы говорим о тех последствиях, которые человеческое общество, в принципе, переживает в связи с тем, как проходит от пандемии, с теми ограничительными мерами, которые человек сам для себя ставит. Во многом действительно человек становится новым. И мне вот очень интересно, каким будет посткоронавирусный человек. Не в том плане, что он переболел, там антитела, сколько они задержатся и будет у него прививка или нет. А в принципе, какие привычки останутся, какие манеры останутся, какие-то, может быть, словечки останутся. Может быть, помнишь, весной вот шутили всякими этими ковидиотами, карантикулами, ничего не осталось. Но мне кажется, словосочетание «социальная дистанция» будет еще преследовать достаточно долго.
Социальная дистанция, да, его же предлагали номинировать в качестве слова года в России в этом году, но выбрали, по-моему, какие-то другие варианты.
Мне кажется, еще рановато. Еще
полтора
месяца
да,
впереди,
полтора месяца.
А год такой, который научил, что не нужно загадывать
да,
на неделю вперед.
Да, торопиться не стоит. И вот как раз про последствия, о чем ты говоришь, о том, что многие люди лишились работы, и российское правительство продолжает поддерживать семьи с детьми, ну, разные слои населения. Вот сегодня пришла новость о том, что на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет выделяют очередной транш, почти 62 миллиарда рублей, потому что число родителей, которые остались без работы, и семья оказалась в трудной ситуации с низкими доходами, таких, в общем, семей уже больше 4 миллионов. А, не семей, а вот ну, людей без работы, да, больше 4 миллионов.
Я хотел бы сюда ведерочко дегтя плеснуть. Вчера у меня жене пришло сообщение о том, что закончилась программа поддержки людей, которые потеряли работу, то есть которые лишились работы, вот с начала пандемии.
А, да-да-да, было такое, да. Полгода, по-моему, да, как раз была
эта программа? Нет, ну, серьезно выплачивали практически там буквально пару-тройку месяцев, и документов нужно было собрать прилично, потом все это дело дело ушло в небольшое количество денег, теперь все пришло. Вот вам, пожалуйста, грубо говоря, повесточка, сходите, наведайтесь.
А теперь просто стойте на бирже труда и получаете стандартную выплату. Ну, да, к сожалению, так получается.
Поэтому здесь, опять же, продолжается эта борьба не только с коронавирусом.
Но его последствия могут быть и страшнее, чем сам коронавирус порой.
Я нашим слушателям традиционно напоминаю, что на сайте radiosputnik.ru обо всем связанном с коронавирусом мы рассказываем и цифры, и компетентные мнения, и даже в какой-то мере прогнозы. Правительство России планирует сократить несколько ведомств, в их числе Роспечать и Россвязь.
Ты помнишь, чем эти ведомства занимаются?
Я так полагаю, печатью и связью.
Ну да, ты не ошибаешься. Я вот решила посмотреть. Роспечать, например, проводит различные мероприятия, там, образовательные и так далее, на темы телевещания, там, например, средств массовой информации, владеет каким-то имуществом государственным, вот, где печатаются газеты, печатаются книги. Вот. А Россвязь, да, устанавливает связь и почтовую. Почта тоже, получается, в его ведении, в ведении этого агентства находится. И электронную связь тоже. В общем, судя по всему, эти ведомства попадают под сокращение, о котором заявил буквально вчера премьер-министр России Михаил Мишустин. Но он предложил начать реформу системы госуправления. Он говорил конкретно о сокращении рабочих мест в чиновничьем аппарате и на федеральном, и на региональном уровне. С 1 января следующего года уже эта реформа должна начаться. И планируют сократить около 5% в федеральных органах власти и около 10% сотрудников в региональных. И, как говорят, что в основном это будут делать за счет вакансий и вакантных мест, которые сейчас не заполнены. Но, оказывается, можно и таким образом пойти, да, реструктуризировать или там как объединить, ликвидировать, сократить целые ведомства. И глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предполагает, как будут распределены функции этих агентств Роспечати и Россвязи, если действительно правительство примет решение их упразднить.
Если решение об упразднении двух агентств будет принято, Россвязи и Роспечати, то у меня нет сомнений, эти функции будут переданы напрямую Министерству правового развития. Иначе смысла упразднять эти агентства просто нет. Таких примеров, когда отраслевые агентства, подведомственные министерством, упразднялись бы, а их функции переходили министерством напрямую, таких примеров достаточно. В этом смысле ничего сверхоригинального в таком подходе не вижу.
Вообще всегда, конечно, когда происходит реструктуризация и вот это перераспределение полномочий, появляются новые ведомства или, наоборот, какие-то ведомства сокращаются, всегда дилемма. С одной стороны, да, сократилось число чиновников, просто, значит, по умолчанию вот этот бюрократический и потенциально коррупционный аппарат, механизм сокращен.
Значит, он должен работать лучше теоретически или нет?
Ну, имеется в виду, что вот будет меньше вот этих искусственных палок в колеса, которые могут попадать.
Вот, значит, теоретически бюрократии меньше, а с другой стороны,
кто действительно будет заниматься вот тем, чем занимались тех самых ведомств? Вот на практике, потому что фактически, получается, какие-то другие чиновники получат дополнительный функционал.
Получат дополнительный функционал. А может быть, и такое бывает, что некоторые ведомства дублируют функции друг друга, и в таком случае действительно...
или избыточными являются.
Я вот использую глагол дублировать.
Это разные вещи абсолютно. Можно дублировать, а можно быть избыточным. Это и там снижение функциональности, но и там можно сократить этого человека, который исполняет такую функцию, без потери вообще какой-либо. И если это так... Ну, наверное, да, для работы на работу государственной машины структура управления как принципиально не повлияет, а вот людям придется, да, перенастраиваться и каким-то образом искать, изыскивать либо новую работу, либо новые средства для
жизни. Знаешь, вот эти вот упразднения или там реструктуризации, они же иногда не подразумевают то, что всех людей разгонят. А если полномочия той же Роспечати передадут Министерству цифрового развития, то, может быть, просто большая часть людей перейдет на работу туда?
Так речь идет же все равно о сокращении числа чиновников.
Ну, сокращение все равно, да, так или иначе будет.
Перевод, безусловно, в опыте нашей страны уже вот это огромное количество и переименований, и переструктурирований, и объединений, и разделений. Я вот иногда шучу, потому что периодически появляются, ну, очень странные такие объединенные ведомства, Министерство, например, легкой атлетики и меда. Ну, просто иногда смотришь, и очень разные вещи, кажется, разные вещи. Молодежь и туризм, например, в очень многих территориях.
Да, да, да.
И в регионах.
Есть в регионах агентство молодежи и туризм.
Хотя, казалось бы, вот.
А, да. А вот если вдруг кто-то беспокоится за Роскомнадзор, который тоже находится... А вдруг... Это ведомство на слуху, и многие его боятся.
Те три человека, которые подписались на них в Телеграме на этой неделе.
Возможно, на прошлой, кстати.
Даже на прошлой.
Да, потому что он же тоже входит в Министерство цифрового развития, раз уж мы о нем говорим, и о его реструктуризациях. Вот Роскомнадзору, по словам депутата Александра Хинштейна, ничего не грозит.
Ты сейчас стольким людям
испортила день, да?
Уже подняли практически стаканы, чашки, кружки, тост практически прозвучал. Нет.
У Роскомнадзора работы много, Лёш, и ведомство очень важное, и оно работает эффективно. По крайней мере, в правительстве, видимо, так считают, и никто его трогать, по крайней мере, опять же, по словам источников, не собирается.
Я всегда за то, чтобы не страдали люди. Если вот те люди, которые потеряют работу, о них позаботятся, я согласен, я не против. Если бюрократии становится меньше, это прекрасно. Нашим слушателям традиционно напомню, что Радио Спутник присутствует в соцсетях, куда можно заглянуть, подписаться и накидать комментариев.
Слушайте «Радио Спутник».
Ой, а у нас отличная политически-спортивная ситуация. Блоксенат США принял законопроект, который разрешает американским судам, внимание, американским судам, выносить уголовные приговоры представителям любых стран, то есть других стран, за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ должен подписать Дональд Трамп, и мне кажется, это шикарный прецедент.
Ты думаешь, подпишет Трамп?
Куда он денется?
Ну, Трампу вообще уже некуда деваться.
Он сейчас может уже что угодно подписывать.
А вот я читаю тоже, да, и вслушивалась в твои слова и задумывалась. А так можно было, да, вот так вот взять?
Нет, нельзя, и сейчас нельзя.
Мы людей из любых стран вообще, во-первых, можем оштрафовать примерно в размере $1 миллиона, а во-вторых, вообще посадить в тюрьму на срок до 10 лет.
Но это как? Посадить в тюрьму, естественно, виртуально, потому что этому человеку нужно будет сначала каким-то образом попасть на территорию Соединенных Штатов, чтобы вот в это вот под действие закона попасть, и, соответственно, потом уже перейти. По большей части это угроза.
Не-не-не, почему? Там же не сказано, что именно на территории США, а на любых мероприятиях, так, где участвуют американские спортсмены. Так. И вот подразумевается, если есть договор об экстрадиции, то какая-то страна добровольно выдаст своего проштрафившегося тренера, или там не знаю кого, американцам. Ну, самое вот важное, мне кажется, что этот законодательный акт носит имя бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, и вот который сейчас является информатором Всемирного антидопингового агентства о допинге в российском спорте. И это вот одно название, акт Родченкова, уже о многом говорит.
Закон еще не подписан президентом США и не вступил в силу. И если он вступит в силу, то американские суды будут, согласно американскому законодательству, вправе применять уголовную ответственность гражданину любой страны, если будет доказано, что он вовлечен в мошеннические схемы с допингом. Но вопрос о выдаче этих граждан, и если нет договора о выдаче и об экстрадиции, то, в принципе, в отношении граждан, которые находятся на территории другой страны, с которым нет договора, они доступа к этим гражданам не имеют, и получается, что это мертвая буква.
Вот наши с тобой домыслы развеял, а где-то и подтвердил Сергей Алексеев, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, всегда очень так вот по полочкам раскладывает. В принципе, все действительно понятно. По большей части этот закон, по большей части вот это правило, которое дальше будет действовать, это, ну как сказать, это соломка, которая подстелена заранее, что если вдруг если вдруг, мы будем применять эти санкции и будем предъявлять. Понятное дело, что, скорее всего, даже если подобная мера будет, ну, как это сказать, реализована, то ну, никто так охотно своего человека не выдаст, если только это не будет выгодно этой стране. Я с трудом представляю такую ситуацию, но, тем не менее, это возможно. По факту, это вот распространение своего американского законодательства на территории, на юрисдикцию фактически других стран.
Экстерриториальный характер называется у этого документа. Да. А я хочу сказать, кто те люди, которые могут вообще попасть под действие этого закона, это не сами спортсмены,
да,
а это их окружение. Тренеры, агенты, менеджеры, представители государственных учреждений, которые связаны со спортивными мероприятиями. Но вот сами атлеты, это уже, извините, обращайтесь во Всемирное антидопинговое агентство, если вам что-то не нравится и кого-то,
конечно,
хотите засудить.
Исключение.
Но это интересно, потому что, знаешь, ВАДА, оно же было против этого законопроекта. Оно говорит, во-первых, вы вот эту вот экстерриториальную историю хотите реализовать. Вы же можете помешать вообще мировым усилиям в борьбе с допингом, потому что какой-то хаос возникнет. Есть же стремление унифицировать, да, вообще антидопинговое законодательство у ВАДА, чтобы требования были ко всем там одинаковые. А тут американцы со своим новым законом...
ВАДА кого-то призывает к порядку.
Да.
И говорит, что мы здесь за конструктив, мы хотим унифицировать. Ну, я не знаю, редко такое скажешь, конечно, про ВАДА в серьезном ключе, потому что вся деятельность, ну, агентства очень во многих направлениях, казалось бы, в абсолютно обратном направлении ориентирована, но дай бог. Вообще, ну давай будем честны, все по большей части это направлено, ориентировано на несколько стран, которые так или иначе завязаны завязли в обвинениях государственной поддержки допинга. Это и Иран, это и частично Китай, частично затронуты и Грузия, и кавказские некоторые страны. Ну, в первую очередь, конечно же, Россия. Вот в этих допинговых больших скандалах. Но мы-то прекрасно должны, наверное, понимать. Если про допинг что-то говорят, значит, уже придуман в этом направлении более эффективный допинг. Или, соответственно, не проработано. А в случае оправдания уже проработанной системы выдачи каких-то справок, при каких этот допинг может быть использован. Тем не менее, да, в преддверии Олимпиады следующего года очень много хочется понимать относительно того, какие спортсмены туда поедут, как они поедут и поедут ли вообще, потому что поболеть за своих всегда хочется до Олимпиады, ну сколько, полгода, наверное, с небольшим. Нашим слушателям традиционно напомню про наш телеграм-канал, где все компетентные мнения публикуются от экспертов, от людей, которые понимают в теме и делятся своими мыслями. Твиттер сделал главой своей службы безопасности одного из самых известных в мире хакеров, специалиста по сетевой безопасности Пейтера Затко.
На самом деле-то Пейтер Затко уже давно, не сказать, что он прям хакер, а вот скорее он специалист по сетевой безопасности, потому что многие крупные компании приглашают его работать к себе, в том числе Google. А также он сотрудничает с правительственными структурами, читает лекции, учит специалистов вообще, как противостоять хакерским атакам. Нет, ну когда-то он носил хакерский псевдоним Мадж и был в хакерском объединении Loft.
Ну, вообще, ни для кого не секрет, что вот грань между хакером и специалистом по сетевой безопасности минимальная. Вот этот переход с одной стороны на другую где-то добровольно осуществляется, где-то не добровольно, но этот переход очень прост, потому что, по сути, и те, и другие заняты одним и тем же выявлением слабых мест, только одни для эксплуатации этих слабых мест, другие для ликвидации, нейтрализации и защиты.
Да, и хакер — это же не всегда злодей. Это просто как-то вот в сознании
это
укрепилось.
Если чужой хакер злодей, если наш хакер, он молодец.
Да-да-да, наш хакер молодец. Еще, кстати, Пейтер Затко был в хакерской медиагруппировке с прекрасным, красивейшим названием «Культ мертвой коровы». Во всех заголовках сейчас вот это словосочетание. А сейчас это объединение хакеров, программистов, специалистов по компьютерной безопасности. И они,
как они себя
смотри, они защищают разные проекты в сфере медиа, музыки, компьютерных игр, чтобы, в общем, никто не пиратствовал и так далее. Но в Твиттере что будет делать новый глава службы безопасности? У него там какие-то очень широкие полномочия, даже может...
Есть возможность штрафовать организаторов мероприятий, в которых принимают участие американские спортсмены?
Нет.
Нет?
Представляешь, слава настолько Богу. Не расширили его функционал. Но если ему что-то не понравится вообще в структуре работы социальной сети, он сможет это все изменить. То есть не понравится ему вот эта вот пометка, что новости Трампа не совсем соответствуют действительности, может и что-то такое придумать. Непосредственно подчиняться будет генеральному директору компании, но и у него будет все-таки испытательный срок. Проверка на надежность, что ли, или как это сказать, два месяца.
Работать за половину оклада в течение двух месяцев.
Двух месяцев, да. Половина оклада, это я очень сомневаюсь. Но, в общем, он собирается изучить вообще, насколько сайт уязвим, и там что-то уже предлагать. Где еще он был? Что еще интересного о нем
сказать? Давай послушаем, что интересного на эту тему расскажет Евгений Ющук, эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP.
Сама по себе идея привлечь хакера к вопросам безопасности, это логично, это уходит корнями, наверное, становления французской криминальной полиции, когда преступников, которые решили, что они больше не хотят быть преступниками, собственно, взяли в полицию, и они навели в Париже порядок. Потому что человек, который мыслит как хакер, знает, по крайней мере, на данный момент технические возможности хакинга, безусловно, может справиться с этой задачей.
Видишь, ты был прав. Что от хакера до специалиста по безопасности.
Это далеко не секрет. Тот же Евгений Ющук у нас в эфире достаточно регулярно. Может быть, не об этом говорит, но так или иначе этой темы касается. А у Твиттера, в последнее время нужно сказать, что была серия таких очень неприятных утечек именно с точки зрения безопасности. Может быть, помнишь, скриншоты даже всплывали админки, и якобы через эту админку можно проставлять, я уж не знаю, вот админки не было, я только скриншоты, проставлять те или иные пометки или маркировку делать профилем, либо там достоверно, либо недостоверный, либо отправить в бан насовсем.
Да.
Вот, поэтому наверняка эта реакция как раз в том числе и вот на подобные
скорее
шаги.
Всего.
Хотя, с другой стороны, Твиттер находится в такой ситуации, когда, мне кажется, репутационные потери, какими бы они ни были, они должны быть, наверное, совсем огромными, чтобы Твиттер действительно очень как-то серьезно потерял. С другой стороны, перед инвесторами отчитываться нужно, перед спонсорами отчитываться нужно. И вот кто может стать более эффективным лицом с точки зрения безопасности, как не тот человек, который про безопасность знает.
Пользователями все. Нужно быть все-таки компанией с хорошей репутацией.
Вообще не верю.
Ты думаешь, пользователям все равно, что их данные утекают?
Конечно. Никто никуда не уйдет из Твиттера. Вот на таких обвинениях должно быть что-то совсем серьезное, громкое и провальное. Чего будет помогать избегать вот этот самый Пейтер Затку. И Радио Спутник тоже в Твиттере есть. Можно наши новости читать и там. Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве.
Да, все, арбитражный суд Москвы зарегистрировал это заявление, потому что, просто компания говорит, денежный поток в условиях пандемии настолько стал низким, потому что сколько книжные магазины не работали? Наверное, месяцев 5, с марта.
Да и так иначе доверие будет меньше. Сейчас к офлайновым товарам по сравнению с теми товарами, которые аналогичные, можно получить онлайн. Мне кажется, книги в этом плане, и вообще любая печатные издания, они потеряли и очень много.
Слушай, насколько много они потеряли, это можно по итогам.
В плане доверия,
возможно. А вот насчет каких-то цифровых выкладок, если взять, например, прошлый год, то продажи онлайн-книг, они возросли, но в целом составили всего лишь 10% от всего книжного рынка в России. Это за исключением, не если учебники не считать.
Угу.
Это доля как бы художественный или какой научпопа, еще какой-то такой литературы.
Это мы говорим про докоронавирусные дела.
Коронавирусные
дела действительно, как ты абсолютно правильно подмечаешь, закрыли вообще все. То есть, может быть, я даже и хотел бы купить какую-нибудь книгу в бумажном виде.
В бумажном варианте.
А не мог бы, потому что, во-первых, меня не выпустили на улицу, если я без собаки или мусорного пакета. А с другой стороны, меня бы не впустили в этот самый магазин. Поэтому вот сравнение с предыдущим годом, Ой, мне кажется, не очень
корректно. Мне кажется, да,
хотя...
многие книжные магазины, наверное, сейчас не лучшие времена переживают. Может быть, вот Новый год там как-то подарки детям обычно книжки дарят. Может, это как-то вот отыграет, не знаю.
Мне кажется, вот тут такая ситуация, что если мы говорим о банкротстве, а мы говорим о банкротстве, здесь мы должны посмотреть и почитать, по крайней мере, что об этом говорится, относительно обновления самой вот этой самой республики. Что они сделали для того, чтобы попытаться встроиться в новое время, когда человек уходит в онлайн чуть менее, чем полностью. И эта самая востребованность именно как раз онлайн-контента возрастает огромными...
Слушай, Леш, а сложно что-то сделать, когда у тебя все магазины, вот в Москве их 12, да? Угу. Все магазины закрыты с 29 марта по 1 так. июня, ты продолжаешь платить аренду, у тебя работают люди... И им тоже нужно что-то платить.
Все
вот
правильно,
как все
правильно. Но это к разговору, а почему тогда у нас закрылись все, как это называется, кузницы на территории Москвы? Но если это не востребовано, так или иначе оно уйдет. Что-то быстрее, что-то медленнее. И коронавирус в этом смысле некоторые моменты очень сильно ускорил. Я нисколько здесь не оправдываю и не пытаюсь на чьих-то костях танцевать, но здесь вопрос о том, насколько вот эти самые традиционные бизнесы, традиционные, ну, как сказать, дела, ну, люди, которые ведут дело, вот насколько они были готовы к обновлению. Коронавирус все это ускорил, можно сказать, в несколько раз. И процесс медленного умирания превратил вот так вот, бац, все, приходится.
А кто-то все-таки очень успешно ушел в онлайн и припевает.
Да, за это можно только порадоваться, но в этом смысле ты очень правильно подметила. В плане подарков, в плане сувениров, бумажные книги, наверное, никуда не денутся, потому что вот с этим, с ощущением книги в собственных руках, с запахом книжных страниц, сейчас немножечко так философски, да, наверное, очень мало что сравнится. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии.